Дорогая община Эцхаим и те, которые в этом зале остались после того, как вы убежали, все наши детки, и все вы, которые подключены на Zoom, вам всем шаббат шалом. Я хочу сегодня задать очень важный практический вопрос для нас, как для общины Иешуа здесь в Мюнхене, хотя также и в Штутгарте, и в России, и в Италии, и отовсюду подключаются к нам люди, которые знают Иешуа, любят его и следуют за ним. Я хочу сегодня задать очень важный вопрос. Какая наша роль в том, что происходит в этом мире? Я думаю, что у нас у всех на сердцах творится что-то очень больное, что-то очень грустное и тяжелое. Потому что наши народы начали войну друг с другом. Одна страна ввела войска в другую страну. Даже не важно, понимаем ли мы почему и как мы это понимаем. Вообще не важно, потому что это сейчас никак не поможет. Правильно? Что поможет? Что мы можем сделать, что реально может помочь в этой ситуации? И причем я сейчас имею в виду не просто смотреть новости и паниковать, и ужасаться, и насылать проклятия, и ненавидеть, и ругаться, и так далее. Это могут все. Что можем мы сделать особенного, как ученики Иешуа? Какая роль у нас в этом с вами жутком конфликте? В этой ситуации, где сейчас реально гибнут люди, наши люди со всех сторон. Я хочу, чтобы мы следующие несколько шаббатов поговорили именно на эту тему. Как мы, как ученики Иешуа, можем здесь помочь и быть благословением, и быть светом для людей вокруг нас? Мы, которые живем далеко, может быть, даже от тех происшествий, хотя у нас у всех там есть какие-то знакомые, близкие, родственники, может быть. Я хочу сегодня обратить внимание, пожалуй, на самый срочный из всех ответов, которые можно дать на этот вопрос. Что же нам делать теперь? Первое, вероятно, это что-то очень очевидное. Как вы думаете, что? Что мы можем делать, как люди, которые знают Бога?
Молиться.
Аминь, молиться. Конечно, послушайте, если Творца Вселенной, который за 6 дней не только там сотворил что-то, а сотворил все, все звезды, все галактики, все атомы, все пространство, все законы за 6 дней. И на 7-й почил. И ввел нас вот в этот мир, который мы давным-давно потеряли, в покой свой. Если он все это сделал за 6 дней, и если его мы называем папой, и держим его за руку, потому что мы поверили в Иешуа, который умер за все наши грехи, заплатил за все наши беззакония и восстание против Бога. И он усыновил нас, удочерил нас, и мы стали его детьми. И если мы держим его за руку, неужели мы не потянем за эту руку и не скажем: «Папа, помоги! Я ничего здесь не могу сделать, кроме как попросить тебя, но ты можешь все!» Молиться, послушайте, это то, для чего мы знаем нашего Господа. Сейчас время искать Его, обращаться к Нему и просить. О чем? Просить о милости. Просить о спасении. Просить о сохранении. Просить о благословении. И я хочу вас ободрить, просить благословения не только для Украины, а тоже просить благословения для России. Если вообще в этом конфликте кого-то из этих сторон вы считаете вашими личными врагами, то вы должны знать, что Иешуа, которому мы следуем, учит нас благословлять наших врагов еще больше, молиться за наших врагов. Не чтобы они все померли и чтобы им было плохо, а чтобы им было хорошо, чтобы Господь открылся им, чтобы Господь наполнил их сердца своей любовью, чтобы Он наполнил их сердца познанием Бога, чтобы Он изменил их жизни, чтобы Он дал им надежду. Молиться о благословении, молиться о прекращении этих военных действий, молиться о том, чтобы прекратились смерти, о том, чтобы воцарился мир. Но я хочу сегодня поговорить о совершенно другой и абсолютно радикальной молитве. И я очень надеюсь, что вы меня поймете правильно, потому что здесь есть риск, что вы меня неправильно поймете и обидитесь. Пожалуйста, послушайте. Это не мои мысли. Это то, что мы видим в потрясающей книге того же Даниила, которую мы с вами начали изучать. Вообще-то я сегодня думал проповедовать о 6 главе. Мы перескочим немножко к 9. Потом когда-нибудь вернемся к 6. Если вы помните ситуацию Даниила, потому что нам вот в этом конфликте, вот в этих вот жестоких событиях, нам есть чему поучиться у этого Даниила. Если вы помните, Даниэль, он жил в конце 7 столетия до нашей эры. В 605 году нашей эры, когда Даниэлю было лет 15 от силы, огромнейшая Вавилонская империя напала на его город, наш город, Иерусалим, на нашу страну, Израиль. Вавилон захватила весь этот город, поставила там царя, который будет любить Вавилон, и несколько людей захватило в плен, в том числе и Даниэля. В 15 лет он и несколько его друзей попали в плен к врагам, они были уведены в Вавилон, и они больше никогда, вероятно, не видели своих родных. Никогда. Может быть, их родные даже не выжили, кто знает. Трагедия случилась в их жизнях. Более того, 20 лет спустя этот царь, израильский царь, который был поставлен вавилонянами в Иерусалиме, он сделал восстание против Вавилона. В 586 году нашей эры, это важная дата, мы до сих пор ее помним, каждый год на Тиша Баав пришли вавилоняне еще раз, чтобы просто разрушить все. И они разрушили весь Иерусалим, они разрушили все дома, они разрушили стены, они разрушили даже храм Бога Живого. И всех остальных забрали в плен. Израиль прекратил свое существование, Иудея, как государство, на 70 с лишним лет. Жуть тотальная. Вы представляете, что наши предки, которые все это пережили, и пережили, кстати, и мы до сих пор с вами здесь, но вспоминаем об этих ужасных событиях, каково им было. И каково им было в Вавилонском плену, куда забрали также Даниэля и его друзей, и они пришли в этот потрясающий город Вавилон, где из них хотели сделать вавилонян, но они остались евреями. И они помнили, кто они такие. И вот прошло 70 лет. Даниэль, он уже пожилой человек, ему уже лет 85. И он заслужил много уже в Вавилоне, он стал великим мудрецом Вавилона, Господь открывал для него все эти двери, хотя он много страдал, и он все это время помнит, что он не дома, а где? В плену, в изгнании. И он в этом изгнании, что он делает? Он читает Писание, он читает пророка Иеремию. И вот, что мы с вами читаем в 9 главе. Давайте почитаем с 1 по 14 стих. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, это персы только что завоевали этих вавилонян, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с чем, как вам кажется? С молитвою и молением. И он усилил, кстати говоря, это моление, усилил свою молитву Господу как в посте и в ретище и пепле. То, что мы делаем на Йом-Кипур, когда мы смиряем наши души, когда мы нашему телу говорим, мы тебя сегодня не будем кормить, пусть тебе будет плохо. Я сегодня буду страдать моим телом, даже чуть-чуть, если, и обращаться к Господу моему. Но как обращаться? Посмотрите на то, о чем молится Даниил. Может быть, у нас есть чему поучиться у него. «И молился я Господу Богу моему и исповедовался». И сказал, молю тебя, Господь Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих, и не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и у дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него. И не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятия и клятва, которая написана в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним». Вы замечаете, тут одна тема, которую он постоянно упоминает в этой своей молитве. «И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и разуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его». И дальше с 17 стиха мы читаем: «И ныне услышь», после того, что он кается перед Господом, он говорит: «А вот теперь, Господь, услышь, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и возврати светлым, возри светлым лицом своим на опустошенное святилище Твое. Ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя начертано на городе Твоем и на народе Твоем». Почему, знаете, почему я именно эту молитву сегодня решил нам прочитать? Потому что смотрите, как она дальше продолжается. «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святом городе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Габриэль, архангел, которого я видел прежде, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы», как раз когда евреи молятся. Здесь продолжается эта удивительная глава с совершенно удивительными, уникальными пророчествами о приходе Мессии Иешуа, о том, что он придет между тем, как первый храм был разрушен, и между тем, как второй храм будет разрушен, который еще во времена Даниила даже не был построен, то есть до 70-го года нашей эры, но мы сегодня не об этом будем говорить. Заметьте, что Господь мгновенно ответил на его молитву. Как нам с вами эффективно можно молиться в эти времена? Давайте посмотрим, что делает Даниил. Как вам кажется, если одним словом, что он здесь делает? Какая его реакция на все то, что постигло его народ? Какую именно молитву он устремил Господу?
В первую очередь он исповедует грехи.
Точно. Спасибо, Розалия.
Грехи всего народа.
Точно. Он в первую очередь занимается покаянием. Он в первую очередь, то есть его реакция на бедствие его народа, это интересно, он не спрашивает, а где был Бог? Он не говорит: «Господь, это Ты нас на все навел, почему Ты это допустил?» Он не проклинает этих вавилонян, которых Господь уже убрал, в общем, из истории, потому что Персия все завоевала. Только что причем. Он, что он делает? Он кается в грехах своих и всего своего народа. Дорогие, давайте мы вспомним, что наш мир, в котором мы живем, он не полноценный мир, он воюющий мир. Он мир, который, где проливается кровь. Почему? Тора дает нам абсолютно точнейший ответ, потому что однажды мы решили взять все в свои руки и ушли от Бога. Помните в Эдемском саду? То, что мы воспользовались той дверью, которую Господь нам поставил и сказал, не трогай. И мы сорвали этот плод, и мы его съели, и сказали, это мы будем решать, что добро и что зло, а не ты. Это мы будем жить, как хотим мы, а не ты. Кто ты такой? И вообще мы тебя стесняемся. Если вы помните, как эта история продолжается, это то, что мы теряем наши отношения с Богом, и следующее поколение, уже следующее поколение, после Адама с Евой, их дети начинают друг друга убивать. Брат убивает брата. И это не исключение, а это становится прототипом того, что мы дальше наблюдаем в мире, когда происходит убийство, когда происходит насилие, когда происходят войны. Мы живем в мире, и мы думаем, ну это хорошо, нам приятно, всегда такое было, всегда такое будет. Хотя среди нас есть люди, которые еще пережили ту войну. И вот началось следующее. Наш мир нуждается в покаянии. Потому что грех – это не просто, что один делает против другого, а грех – это как вирус намного более опаснее, чем корона, который заразил абсолютно каждого человека в этом мире, который живет в нас, в каждом из нас. Зло, на которое я способен, и каждый человек делает его по-своему. Что Даниил делает с этим злом, с этим грехом, когда он думает о бедствии своего народа? Что он делает? Он кается. Послушайте, он кается. Здесь есть несколько важных пунктов, чтобы мы правильно поняли Даниила, и чтобы вы правильно поняли меня, и что я здесь говорю. Первое, это то, что Даниил кается не потому, что он самый большой грешник, а потому, что он самый большой праведник. Такое может сделать только праведник. Дорогие мои, мой вопрос сегодня, это как мы, как община Иешуа, которых Он сделал праведными, можем повлиять на эту ситуацию? Нам стоит делать то, что делают праведники. Что делает праведник Даниил? Кается. Вы знаете, что Библия в Иезекииле 14 главе ставит Даниила на одну ступеньку с такими людьми, как Ной. Помните Ной? Почему Господь спас Ноя? Самый праведный во всем своем поколении. И Иов. Если вы когда-нибудь читали книгу Иова, праведного страдальца, кстати, Господь удивлен его праведностью. Так вот, Даниил стоит между этими двумя праведниками. Даниил один из самых великих праведников, о которых нам повествует Писание. И что он делает? Он кается. Он кается в грехах своих и грехах народа своего не потому, что он самый большой грешник, а потому, что он самый большой праведник. Это то, что делает праведник. Но важно, что он кается не просто за свои грехи. Вы заметили, что когда он говорит грехи наши, мы согрешили, весь народ мой согрешил, отцы мои, наши согрешили, мы оттолкнулись от тебя, Господь, это мы не следовали за твоими заповедями, не выполняли твой завет, мы. Он берет ответственность как праведник, не только за свои грехи, а также за грехи своего народа. Он становится представителем своего народа перед Богом. Он приносит весь этот народ перед Бога и говорит, «Господь, мы согрешили, позволь мне сказать от всего нашего народа, моего народа, прости нас, Господь Бог наш, прости нас, очисти нас от всего греха, от всего того, что мы делали против Тебя. Кто так поступает? Чье служение представлять людей перед Богом? И заметьте, это сейчас важно, он не тычет другим людям и говорит: вы согрешили, вы должны покаяться, а он говорит о себе и о народе своем. Кто так поступает? Праведники. Есть очень особые праведники, которые так поступают. Как такое служение называется? Он не пророк, а кто он? Подумайте. Кто стоит перед Господом и просит за народ? Кто приносит жертвы за народ? Кто искупает грехи народа на Йом-Кипур? Кто просит, умоляет Господа за народ? Кто?
Священник.
Совершенно точно! Даниэль здесь как священник, который представитель своего народа, но он праведник, но он все равно часть этого народа. И он вопиет к Богу об этом народе в покаянии за все грехи народа. Это именно как священник на Йом-Кипур, который клал свои руки на козла отпущения и каялся во всех грехах Израиля и клал эти грехи на голову этого козла. Кто так еще поступает? Знаете кто? Кто с вами наш священник, даже первосвященник, который взял грехи всех нас на себя и откупил их, искупил их? Наш царь Мессия Иешуа. А мы, дорогие мои, дорогая община Эцхаим, разве мы не ученики Иешуа? Разве не мы призваны быть священниками в этом мире? Вы понимаете? Есть, оказывается, есть одна вещь, которую мы, как люди Божии здесь на земле, как община Эцхаим, так и можем сделать в этом конфликте кровавом. Есть вещь, которую только мы можем сделать, и больше никто. Как священники. Конечно, и я хочу это подчеркнуть, есть серьезное отличие этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, от книги Даниэля. Одно из этих отличий – это то, что с Израилем все было абсолютно очевидно, потому что Господь заранее посылал своих пророков и говорил им, что, слушайте, вы грешите против меня, если вы не покаетесь, я наведу вавилонян, называл их иногда по имени, которые сделают плохо. Я уберу свою руку от вас, и они на вас нападут. Покайтесь. И поэтому, когда Даниил это все читает, все очевидно. С Израилем все очень очевидно. В нашей ситуации не все так очевидно. А в нашей сегодняшней ситуации мы не так часто получаем какие-то точные пророчества. Дорогие мои, ну что, если можно поучиться у Даниила и у нашего народа с вами, Израиля? Что если вот этот принцип, который мы видим здесь в действии, то, что Израиль – это Божий народ, да, с которым Бог заключил завет, и Израиль согрешил, и этот грех стоит между Богом и Израилем, и Даниэль пытается убрать этот грех для того, чтобы Господь просиял своим лицом на Израиль, для того, чтобы эта туча ушла, и Господь дал свои благословения, и мир, и покой, и восстановил Израиль. И самое удивительное, в этот же год Израиль восстанавливается, когда Даниил сказал эту молитву. Что если мы можем этот принцип применить и вот к этой ситуации войны между Россией и Украиной? Что если можно провести аналогию? Если Господь вот так работает с Израилем, что если Он также работает с другими странами? Я хочу подчеркнуть одну вещь. Вы скажете: Игорь, ты хочешь сказать, что Украина сейчас страдает, потому что она согрешила? Да? Нет. Это не то, что я хочу сказать. Я хочу это подчеркнуть. Я сейчас не пытаюсь объяснить, почему что-то плохое там происходит. Я не пытаюсь объяснить. Я пытаюсь нас призвать ответить на этот ужас, который там происходит, призванием, которое нам дал Господь, мы, как Его священники в этом мире. Что нам остается делать? То, что очень важно, Это то, что Даниэль не показывает на другие народы, он не показывает на вавилонян, которые намного более грешны, чем евреи. Слушайте, так, на секундочку. И он не говорит Богу: Господь, вот смотри, они согрешили, это их грехи. Вы знаете, что за их грехи должны каяться они. Я могу каяться только за грехи мои и за грехи наши. То, к чему я хочу вас призвать, дорогая община Эцхаим, пожалуйста, поймите меня правильно, то, что здесь что-то есть, что мы, как община Иешуа, можем сделать, и только мы это можем сделать. Знаете что? Стать представителями этих народов, которые сейчас воюют, перед Богом. Что вы об этом думаете? Я сейчас не имею в виду то, что если вот мое сердце больше болеет за Россию, или мое сердце больше за Украину, или мое сердце больше за Белоруссию, или за Аргентину, как у Грассы, или за Перу, как у Анны Карины, то я должен молиться и каяться в грехах другой страны. Нет, нет, нет. Если я себя больше отождествляю с Россией, или больше отождествляю с Украиной, или больше отождествляю с Белоруссией, тогда будьте представителями вот именно этого народа перед Богом. Молитесь, просите прощения у Бога за грехи этого народа, и вот этого народа, и вот этого народа. Послушайте, допустим, что если я прав из того, что я читаю в Божьем Слове, на 5%, не на 95%, на 5%. Что если мы с вами, как община Эцхаим, вознесем вот такую молитву покаяния Господу за разные наши нации, которые нам дороги, которые сейчас в войне? Что если Господь на это посмотрит и скажет: слушай, малюсенькая общинка в Мюнхене, которая состоит из, ну, евреев и неевреев, больше среди них евреев, но они тоже из всех народов, куда, кстати, Господь нас как бы увел в плен, если хотите. Мы там жили не потому, что все было хорошо, а потому что мы там жили, потому что Господь нас выгнал из нашей страны и еще не собрал. И здесь мы живем, потому что мы еще не вернулись домой. Что если Господь посмотрит на нашу молитву и скажет: посмотри, какая малюсенькая община, но как они молятся и каются за вот эти народы. А я возьму и благословлю их хотя бы на 5%. Скажите, разве это не великое было бы дело, если мы нашим покаянием могли бы хотя бы на 5% послать благословение в ту сторону? А что, если не 5? Что, если то, что мы читаем здесь в Писании, работает на 50%, на 100%? Что мы можем сделать? Это мой вопрос сегодня. Никто виноват, ни почему это происходит, а что мы можем сделать, чтобы помочь? Даниэль дает ответ. Мне кажется, Даниэль дает ответ. Что, если мы возьмем на себя на самом деле эту ответственность, Божье призвание – быть священниками не только для Израиля, а для народов, которые дороги для нас. Как вам кажется? Что, если мы вознесем нашу молитву к Богу? Здесь, поймите, здесь не точное соответствие, то, что я согрешил, поэтому я сразу все получу. Мы это знаем из книги Иова, который вообще самый великий праведник, и вдруг такие ужасные на него падают испытания, переживания, страдания. Даниэль, который самый большой праведник своего поколения, в 15 лет завоевывает другая армия его нацию, и хотя он праведник, он страдает вместе со своим народом, с нашим народом, Израилем. И Господь уводит его в плен через вавилонян. И у него есть даже цель для этого Даниэля, чтобы он говорил дальше к великим царям этих империй. Но он страдает. Его отрывают от мамы, от папы, он их больше никогда не видит. Мы не знаем, что с ними произошло. В тот конфликт, в следующий конфликт. Он страдает как праведник. Мы часть этой земли, мы часть народа Израиля, мы часть этих разных народов, которые сейчас воюют. Нам они дороги. Послушайте, что если Господь хочет, чтобы мы не просто просили, чтобы Он их благословил. И заметьте, что Даниэль просит о благословении. Он просит о восстановлении. Он следующим образом говорит. Это 17 стиха. И ныне услыши, Боже, наш молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Своим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши перед Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое милосердие. Господь, услыши, Господь, прости, Господь, внемли, соверши неумедли, быстро соверши, Господь. Он об этом говорит, да, но в конце. Он об этом говорит после достаточно долгого покаяния не только за свои грехи и за грехи своей семьи, а за грехи своего народа, за грехи других поколений, за грехи, которых он как бы не совершал, прямо как Иешуа, который взял грех мира на себя, хотя он его не совершал, прямо как наш Спаситель Мессия, Царь Израиля, Спаситель мира Иешуа, о котором Даниил в 9 главе продолжает говорить, и даже о том, как он умрет, и даже как он послужит этой смертью для восстановления праведности в наших жизнях. Есть один интересный принцип, вероятно, который можно подчеркнуть, выудить из всей этой дискуссии, и называется это следующим образом. Покаяние – это необходимое условие для спасения. Подумайте вот о чем. Когда Иешуа за нас умер, Господь нас сразу простил? Нет. Его жертва не распространяется сразу на всех автоматически. Его жертва распространяется на кого? А с чего начинается это последование? Точно.
Вера.
А вера с чего начинается? Так или иначе, нам придется вернуться к покаянию. То, что когда человек приходит и говорит, да, Господь, я понимаю, что я грешен, и я прошу, приди в мою жизнь и наполни ее Твоим миром, Твоим порядком. Прости меня и дай мне жизнь. Покаяние – необходимое условие для спасения. Что если мы, которые просим о спасении для народа, народов, для людей, которые погибают, что если мы начнем с покаяния? Как вам кажется, это достойно нашего Господа? Это следует Его примеру? Это следует Его учению? Не показывать пальцами, кто виноват, кто прав – а каяться. Вы знаете, когда в нашей семье, когда вот мы услышали диагноз у Виты, знаете, что мы начали делать? Мы начали каяться. Не потому, что мы такие великие грешники, которые вот сидели на этих грехах, но мы начали все равно каяться, потому что мы такие, да, грешники. И иди, знай, может быть, что-то есть в нашей жизни, на что Господь хочет таким образом обратить наше внимание. Когда мы в жуткой ситуации, первое, о чем нам стоит подумать, как ученикам Иешуа, это покаяние. А здесь мы учимся тому, что мы с вами священники, которые можем представить наш народ, который нам так дорог, перед нашим Господом. Давайте помолимся. И давайте помолимся вот как. То, что я вижу в книге Даниила, то, что я вот сегодня вам рассказал, и я надеюсь, вы меня правильно понимаете, и здесь не будет каких-то недоразумений, я никого не обвиняю, я призываю молиться и каяться за грехи России для тех, кто ассоциирует себя с этой страной, Белоруссии для тех, кто ассоциирует себя с этой страной, Украины, для тех, кто ассоциирует себя с этой страной, Израиля, ну, это, многие из нас ассоциируют себя с этой страной. У нас есть разные страны и родины, давайте приносить их перед Господом в покаянии, потому что у нас у всех много грехов, как мы можем принести благословение туда, как не покаянием, как священники в данный момент для всех этих разных народов. Я попрошу, чтобы все сейчас молились, но не в микрофон, не по очереди, а вместе, чтобы каждый из вас молился сейчас шепотом. Это не должно быть слышно, Я тоже буду молиться. Давайте как община вознесем наши молитвы Господу. И да, давайте молиться о благословении, давайте молиться о спасении, прекращении войны и кровопролития, о мире, но давайте начнем реально с покаяния. Хорошо? Потому что это может произвести самое важное действие, самое важное изменение. Это когда Господь убирает наши грехи, когда Он видит наши раскаянные сердца и когда Он начинает действовать. Поэтому я буду молиться, и вы молитесь вместе со мной, не в микрофон, не так, чтобы всех было слышно, а просто либо про себя, либо шепотом взывайте Господу, кайтесь за наши грехи, ваши грехи, грехи народа, который вам так дорог, чтобы Господь простил и послал благословение. Господь наш Отец, я взываю к Тебе, и мы взываем к Тебе сегодня, как община Твоя, Эц-Хаим. Господь, и мы находимся в трауре в этот шаббат, Господь. С тяжелым сердцем мы пришли сегодня к Тебе, Господь. Со слезами в голосе и на глазах. Потому что наши народы, Господь, воюют. Потому что там проливается кровь. Наших людей, которых, с которыми мы себя идентифицируем, Господь, они дороги для нас. И там наши друзья, наши родственники, может быть, даже мы не знаем об этом. И там что-то плохое происходит, Господь. И что мы можем сделать, Бог наш, как не обращаться к Тебе, Папа, и просить о Твоей милости? И, Господь, мы все достаточно грешим, и я хочу просить, чтобы Ты простил, Господь, нас, простил все вот эти народы, за грехи, которые мы делаем против Тебя, Господь, за всю коррупцию, за то, что мы предотвращали правосудие, за то, что, Господь, мы избирали прибыль вместо того, чтобы обратить внимание на бедного человека и помочь. Господь, когда мы обкрадывали друг друга, когда мы шли против друг друга, Господь, когда врачи не лечили, а чем-то другим занимались, когда полиция, Господь, неправильно поступала, когда политики принимали жуткие решения, когда в наших странах были грабежи и убийства, и кражи, и похищения, и мошенничество, и убийства, кровопролитие, ненависть, Господь, когда мы, я говорю плохие слова, Господь, это зло живет и во мне, я каюсь перед Тобой, и я прошу, прости нас и наши народы, Господь, прости нас, верующих в Тебя людей, Господь, в этих народах, которые называем себя Твоим именем, но часто живем хуже, чем люди, которые вообще Тебя не знают. Когда мы не меняемся и не ищем Тебя, когда мы продолжаем, Господь, в похоти нашего сердца, когда мы делимся и раскалываемся, когда мы ругаемся и убегаем друг от друга, вместо того, чтобы проявить любовь и единство, снисхождение и прощение, когда мы не следуем Тебе, но называемся Твоим именем, Господь, прости нас. Господь, прости нас. И пошли Твое благословение. Обнови дни наши, Господь. Я прошу, чтобы кровопролитие прекратилось, чтобы эта война прекратилась, Господь, чтобы Ты просиял своим светом и реально наступил мир, и чтобы многие люди обратились к Тебе и познали милость и любовь Твою, и чтобы, Господь, многие начали искать Тебя, и в этой тьме нашли свет Иешуа. Господь, я прошу, чтобы Ты послал благословение и охранял людей. Господь, и солдаты такие же люди. Я прошу Тебя, чтобы Ты послал мудрость и снисхождение и страх Божий в сердца людей. На всех областях, во всех слоях общества. В самом верху, в самом низу, везде, Господь. Я прошу, чтобы Ты открыл небеса для наших народов и для народа Твоего Израиля. Чтобы Ты привлек сердца к Тебе, Господь. Чтобы Ты дал обновление, пробуждение, чтобы Ты изменил, Господь, нас, чтобы Ты простил и очистил и дал нам надежду. Господь, охраняй, пожалуйста, сейчас людей, где сейчас ведутся бои на Украине, Дай жизнь, Господь, охраняй Твоим сверхъестественным присутствием, Господь. Дай этой войне прекратиться, Господь. Дай нам быть, мы, которые так переживаем, Господь, дай нам быть священниками в этом деле. Помоги нам каяться и дальше каяться и быть представителями народа нашего, народов наших перед Тобой. Благослови, Господь, Бог наш. Во имя Иешуа, который отдал жизнь свою вот за таких, как мы, Господь, за этот мир наш, который воюет и убивает. Жизнь свою дал за нас, чтобы мы изменились, чтобы мы имели жизнь и имели жизнь вечную. Спасибо, Господь, за то, что Ты открылся нам. Пожалуйста, сейчас открывайся и наполняй сердца людей и наполни, Господь, уже сердца братьев наших там, на Украине, в России, в Белоруссии, по всему миру, Господь. Дай им любовь и терпение и смелость рассказывать о Тебе и быть светом и солью для Тебя сейчас в этом конфликте. Пусть свет Твой просияет, Господь, в этой тьме. Во имя Иешуа, нашего Мессии Царя, нашего Спасителя, который искупил меня от моих грехов. Пусть имя Твое прославится, Господь. Аминь. Дорогая община, я хочу призвать вас молиться дальше. Помнить Даниила, который стал священником для своего народа. Приносить этот народ перед Господом и каяться и просить о благословении.